Словно повинуясь приказу, Зуи принялся намыливать губку. Очень недолгое время в ванной слышался только тихий шорох. Миссис Гласс, сидя в 8 или 10 футах от занавеса, смотрела на голубой коврик на кафельном полу возле ванны. Ее сигарета догорела до последнего сантиметра. Она держала ее между кончиками двух пальцев правой руки. Стоило посмотреть, как она держит сигарету, как ваше первое сильное и абсолютно обоснованное впечатление, что с ее плеч незримо не спадает шаль уроженки Дублина, отправилась бы прямиком в некий литературный ад. Пальцы у нее были не только необыкновенно длинные, точеные, вообще-то таких не ожидаешь увидеть у женщины средней полноты, но в них жила чуть заметная царственная дрожь. Этот элегантный тремор был бы уместен у низвергнутой балканской королевы или ушедшей на покой знаменитой куртизанки. И не только эта черта вступала в противоречие с дублинской черной шалью. Ножки Бесси Гласс заставили бы вас широко раскрыть глаза, потому что они были бесспорно хороши. Это были ножки некогда всем известной красавицы, актрисы кабаре, танцовщицы, воздушной плесуньи. Сейчас она сидела, уставясь на коврик и скрестив ноги, так что поношенная белая туфля из махровой материи казалось, вот-вот сорвется с кончиков пальцев. Ступни были удивительно маленькие, щиколотки сохраняли стройность, и, что самое замечательное, икры оставались крепкими и явно никогда не знали расширения вен. Внезапно миссис Гласс вздохнула еще глубже, чем обычно. Казалось, вся жизненная сила излилась в этом вздохе. Она встала, понесла свою сигарету к раковине, подставила под струю холодной воды, бросила погасший окурок в корзину и снова села. Но она так и не вышла из глубокого транса, в который сама себя погрузила, так что казалось, что она вовсе не двигалась с места. «Я вылезаю через 3 секунды, Бесси. Честно предупреждаю. Давай-ка, брат, не будем злоупотреблять гостеприимством». Миссис Гласс, все еще не отрывая взгляда от голубого коврика, ответила на это честное предупреждение рассеянным кивком. Стоит заметить, даже подчеркнуть, что если бы Зуи в эту минуту видел ее лицо и особенно ее глаза, он захотел бы всерьез, хотя, может быть, и ненадолго, вспомнить, восстановить, прослушать все то, что он говорил, все свои интонации, и смягчить их. С другой стороны, такого желания могло и не быть. В 1955-м это было чрезвычайно мудренное, тонкое дело правильно истолковать выражение лица Бесси Гласс, в особенности то, что отражалось в ее громадных синих глазах. И если прежде, несколько лет назад, ее глаза сами могли возвестить всему миру или коврику в ванной, что она потеряла 2 сыновей, один из них покончил с собой, ее любимый, совершенно такой, как хотелось, самый сердечный из всех, а другого убили на Второй мировой войне, это был ее единственный беспечный сын. Если раньше глаза Бесси Гласс могли сами поведать об этом так красноречиво и с такой страстью к подробностям, что ни ее муж, ни оставшиеся в живых дети, ни то что осмыслить, даже вынести такой взгляд не могли, то в 1955-м она использовала это же сокрушительное кельтское вооружение, чтобы сообщить, обычно прямо с порога, что новый рассыльный не принес баранью ногу или что какая-то мелкая голливудская звездочка разводится с мужем.